Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас на своих волнах и приглашает в течение этого часа послушать в начале 404 выпуск авторской программы председателя межрегионального движения «Семья, любовь, Отечество» Людмилы Аркадьевны Рябиченко «Территория семьи». Сегодня речь пойдет о персональных данных школьников. А затем вы услышите третью заключительную беседу доктора филологических наук, профессора Александра Николаевича Ужанкова, Евгений Онегин, «Русский иностранец».
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна.
Здравствуйте, дорогие друзья! В июне СМИ сообщили о планах Минцифры создать витрины данных школьников, что закономерно вызвало бурную реакцию родительской общественности. Разбираемся. СМИ цитируют чиновников. Технология витрин данных ранее была опробирована на нескольких федеральных проектах в сфере здравоохранения. А с началом реализации Федеральной государственной информационной системы в ГИС «Моя школа» сделает систему образования передовой в сфере IT. К началу июля состоится интеграция с порталом госуслуг и запуск проекта в рабочем режиме. Выходит, цель новой технологии – это сделать систему образования передовой в сфере IT. Но это точно про образование, а не про коммерческие интересы цифровизаторов. Что такое витрина данных? Витрина в контексте понятия торговли – это остекленная часть экстерьера здания, мы все это знаем, либо полностью или частично остекленный шкаф, предназначенный для демонстрации товара потенциальному покупателю. Ключевое слово здесь – товар. В цифровой сфере витрина – это набор структурированных данных, которые позволят ведомствам оперативно обмениваться данными, необходимыми для оказания госуслуг. То есть создавать то самое пресловутое «государство как платформа», прописанное в проекте «Цифровая экономика». 21 декабря 2022 года СМИ впервые рассказали, что витрины данных – это технология, выбранная Минцифрой России для внедрения в государственных ведомствах в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». И она позволяет не обращаться в закрытые транзакционные информационные системы ведомств для получения данных, а использовать заранее подготовленные к потреблению, так сказано, данные. Например, пенсионный фонд – может предоставлять информацию о СНИЛС, а Федеральная налоговая служба – данные из Государственного адресного реестра. Но для подобного обмена данными все структуры должны внедрить у себя эти самые витрины данных. И тут есть один очень скользкий момент – защита персональных данных. На сегодня уже создано несколько видов отраслевых витрин данных, например, онлайн-база данных о нарушителях ПДД – правил дорожного движения. Прежде при приеме на работу направлялся запрос ГАИ о серьезных нарушениях ПДД, лишении прав, но, по мнению экспертов, речь шла о разглашении персональных данных, и это было как бы незаконно. А сейчас разглашение будет узаконивать? Витрина данных здравоохранения. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко по итогам совещания с руководителями цифровой трансформации федеральных органов исполнительной власти и регионов поручил разработать региональные витрины данных и до конца 2022 года подключить их к платформе госуслуги, в том числе для развития сервиса «Запись на прием к врачу». Этот сервис должен позволить следующее: узнать, к какой поликлинике ты прикреплен, записаться к узкому специалисту, выбрать удобный временной слот. Я бы не сказала, что это какие-то новации, это и сейчас существует. И потом, почему нельзя просто сказать «удобное время», а не «удобный временной слот»? Может быть, это калька с английского, и весь проект тоже оттуда? А может, все дело в том, чтобы заменить врача искусственным интеллектом, ИИ? Ведь сейчас пресловутый ИИ уже получил в рамках экспериментальных правовых режимов доступ к медицинским картам граждан и в настоящее время без сна и отдыха анализирует их и самообучается для последующего самостоятельного лечения бедняков. Развертыванием региональных витрин данных в России занимается BFT Holding. 1 июня 2022 года он завершил проект по созданию витрин данных МФЦ для Мингосуправления Московской области. Цель проекта – возможность оформления электронных дубликатов документов, заверенных электронной подписью сотрудника МФЦ, для последующего размещения в личном кабинете на портале госуслуг. Также им настроена пилотная услуга – регистрация гражданина по месту пребывания в жилом помещении. Ну, полагаем, так впоследствии будет отстроен механизм отслеживания перемещений граждан. Куда-либо приехал, будь добр, зайди в госуслуги, отметься. Тут тебе будет и государство, и полиция, и миграционный центр. Все в одном флаконе, то есть в телефоне. Региональная витрина данных планируется также использовать для любых потребительских услуг: кадастрового учета, пенсионного обслуживания, записи детей в школы, детсады и так далее. В мире витрины данных используют в госсекторе, департаментах социальной защиты, службах медицинского и фармацевтического контроля, а также для создания правительственных классификаторов для различных ведомств. Формирование витрин данных также необходимо для создания экосистемы цифровых сервисов. Витрины данных будут базовым сервисом платформы Гостех. Это цифровая платформа для разработки сервисов по оказанию госуслуг в России. То есть мы все больше и больше переходим с вами в пространство электронных госуслуг. Государство исчезает, оно становится платформой, так как и задумывали цифровизаторы. Но если не будет государства, то что будет с нашей жизнью? Если не будет государственности, если не будет того самого патернализма, к которому мы привыкли, и который мы подсознательно ждем в наших отношениях с государством, то форма нашего существования может принять чудовищное очертание. Региональные витрины данных стартуют в ВГИС «Моя школа». Директор Департамента развития инфраструктуры электронного правительства Минцифры Сергей Цветков 25 ноября 2022 года рассказал о том, что внедрение структурированных хранилищ данных, то есть витрин данных, в масштабах страны было запланировано при запуске ВГИС «Моя школа» с января 2023 года. То есть стартуем через школу, через образование, когда данные всех наших детей будут выставлены для потребления другими сервисами. И с этого начнется тотальная цифровизация, превращение государства в платформу вот с этой сферы, сферы образования. Этапы внедрения в ГИС им тоже описаны. Январь 2022 – это выгрузка данных на витрины данных, подключение региональных систем к ЕСИА. Март 22-го – реализация услуги сведения о текущей успеваемости. Вот это такая услуга. То есть государство как услуга, государство как платформа, образование как услуга. Уже не остается ничего человеческого. Только ты мне, я тебе, купил и продал. Интеграция с порталом госуслуг и запуск проекта в рабочем режиме. К 1 июня 23-го года 70 регионов России заключают соглашение с Минцифры о превращении в ГИС «Моя школа» в региональную витрину данных. До 30 июня должна быть налажена передача всех данных в режиме онлайн. И к 1 июля 2023 года должны быть созданы 89 витрин данных от всех регионов России. Минцифра разработала единые классификаторы и требования к витринам данных, а регионы – планы мероприятий по их созданию. Минцифры предлагают назначить ответственного за создание витрин данных в каждом регионе на уровне замминистра. Основой для создания витрин данных образования должны быть учетные записи обучающихся, зарегистрированных в ЕСЯ, то есть госуслугах. По количеству детских профилей на госуслугах сейчас лидирует Белгородская, Орловская, Московская области – 45 тысяч детей. Новосибирская, Иркутская области и Пермский край – в аутсайдерах, менее 2,5 тысяч зарегистрированных пользователей детей. Так Минцифры показывает регионам, куда им надо стремиться. Как собираются персональные данные в образовании на сегодняшний день? Регистрация детям в госуслугах до 14 лет только с помощью родителей. Аккаунт можно будет связать с профилем ВКонтакте. Это самая настоящая зона риска. В разделе госуслуг «Мое образование» под ролью родителя, эта цитата, станет доступна обширная аналитика процесса обучения собственного ребенка, дневник статистики успеваемости и посещаемости обучающегося. Ну вот, друзья мои, как-то вообще непонятно отношение к родителям и просто к гражданам, когда ты читаешь вот эту информацию, которую цифровизаторы нам предлагают о проекте «Витрина данных». То есть под ролью родителя в разделе «Госуслуг. Мое образование», просто повторю, станет доступна обширная аналитика процесса обучения собственного ребенка. Ну вот сайт «Госуслуги» поможет нам провести аналитику обучения собственного ребенка. Что-то здесь неправильно, на мой взгляд. Набор сведений, которые получит школьник, будет стандартизирован, то есть родители всегда будут знать, куда имеет доступ ребенок. Но это тоже не факт. Что мы будем знать, а что мы не будем знать? Слишком много на себя берет система, как мы понимаем, в этой ситуации. А есть ли запрос вообще на вот такую полноту информации? Ну и принципиальным моментом является требование Минцифры заходить в электронный журнал или дневник школьника во всех региональных информационных системах только через учетную запись на госуслугах, то есть через регистрацию в ЕСЯ. Какие сведения будут собираться в витрине данных? Это сведения о ребенке из всевозможных информационных систем, в том числе для Государственного информационного реестра воинского учета, для Ситуационного центра электронного правительства, для проекта Минцифры по подготовке программистов «Код будущего». То есть данные всех детей будут собираться для проекта «Код будущего». Это тоже вызывает некие вопросы. Вот логика здесь на первый взгляд непонятна. Далее там будет размещено электронное портфолио школьника, реестр всех участников образовательных отношений. То есть это дети, родители и педагоги. Нормативная база для создания такого инструмента – это постановление правительства. Но они вступают в противоречие с федеральным законодательством и Конституцией. Аналогичная система создавалась в России в 2014 году. Мы все помним информационную систему «Контингент» и нашу борьбу с ней. Но все-таки хочется немножечко пробежаться и напомнить суть этой системы, потому что нам это поможет понять суть витрин данных. Потому что, несмотря на разные названия, это все равно одно и то же явление. Итак, информационная система «Контингент». Авторы – Минкомсвязи, по заказу Миноборнауки. Ну, то есть игроки те же самые. Официальная цель – облегчение труда чиновников. В 2014 году это звучало. Повышение качества и оперативности. Электронное взаимодействие между информационными системами различных ведомств. Улучшение информированности населения об образовательных организациях и оказываемых образовательных услугах. Ну, видите, это просто близнецы-братья. То же, что и сейчас, только немножко другими словами. Точно так же предполагалось наличие федерального и регионального сегментов, участники, то есть игроки, исполнители «Мегафон», «Барс Групп», «Ростелеком», «Дневник.ру», ООО «Реформа». Планировалось, что файл на ребенка открывается с момента его рождения и регистрации в ЗАГСе, а закрывается в его старости после смерти, а единым идентификатором является СНИЛС. Ну, собственно говоря, все то же самое опять же. Первоочередной акцент в информационной системе ставился на состоянии здоровья, успешности портфолио и отношениях ребенка с родителями, которые в проекте называлась «Ассоциация родителей и ребенка». А для родителей, не согласных с этой системой, готовился пакет нормативно-правовых актов и изменений в федеральное законодательство, которые обязали бы их предоставлять персональные данные свои и своих детей. Доступ к файлу персоны в контингенте был ограничен определенным кругом лиц, в который сам субъект данных или его близкие не входили. и контролировать правильность и непредвзятость сведений о себе они не могли. А ведь именно на основании этой информации некими операторами должна была моделироваться жизненная траектория гражданина. И ведь было достаточно внести в файл сведения о недостаточной ассоциации родителей ребенка, и никакой закон о семейно-бытовом насилии, буксующий столько лет, уже не нужен. А портфолио – это базовый принцип деления детей на касты, обкатываемый в проекте фонда Кудрина «Забайкалье», реализуемый в проекте модернизации образования, при рейтинговании школ и вузов, в проекте высшей школы «Тюнинг» для сегрегации неразвитых и вымывания талантов за пределы России. Закон об информационной системе «Контингент» был принят обеими палатами Федерального собрания, но заблокирован президентом на основании протестов родительской общественности. С витринными данными тесно связан другой неоднозначный проект «Московская электронная школа МЭШ». Слово, ставшее уже нарицательным. Это мегапроект в сфере информатизации столичного образования, начатый в 2016-2017 учебном году. 2 сентября 2022 года мэр Москвы Сергей Собянин, министр Минцифры РФ Максуд Шадаев и министр просвещения РФ Сергей Кравцов подписали соглашение о сотрудничестве при создании, развитии и эксплуатации в ГИС «Моя школа». Правительство России приняло решение сделать МЭШ основой региональных сегментов в ГИС «Моя школа», которая лежит в основе витрин данных. Вот видите, как все тесно связано. Все пазлы сейчас будут складываться в определенную картину. 8 июня 2023 года в Казани на форуме «Формируя будущее» заммэра Москвы Анастасия Ракова рассказала о цифровых возможностях Москвы по улучшению содержания и качества образования. Цитата. «В настоящее время мы активно работаем над надстройкой системы искусственного интеллекта для выстраивания персонализированной поддержки обучения детей». Вот как это теперь называется? Персонализированная поддержка. Мы чуть позже рассмотрим, как это может называться правильно. Ну и далее цитата. «МЭШ помогает создать новый уровень прозрачности личной ответственности». Тоже запомните эти слова. «Автоматически отображать в электронном журнале информацию об отсутствии по болезни, необходимости освобождения от уроков физкультуры». И, кстати, к этому сервису подключены уже частные клиники Москвы. «Видеть, какую музыкальную школу, спортивную секцию, кружки посещает ребенок». Формировать дневники, общее расписание школьных и внешкольных занятий, создавать цифровое портфолио с персональными достижениями ученика. А сервисы для учителей содержат готовые образцы по урочному планированию на год, цифровые домашние задания с автоматической проверкой, цифровой контент для проведения уроков и проверочных работ, конструктор тестов, отчеты по классам ученикам, позволяющие оценить динамику успеваемости и другое. К тому же МЭШ – это более 21 тысячи интерактивных панелей во всех школах, более 70 тысяч точек доступа Wi-Fi, более 50 тысяч новых моноблоков в компьютерных классах и современные ноутбуки для всех педагогов. Но при этом вопрос безопасности всех этих цифропрограммных устройств ЦПУ для здоровья детей власти вообще не обсуждают. В 2022 году правительство России приняло решение сделать Московскую электронную школу основой региональных сегментов федеральной платформы «Моя школа». Сейчас сервисы МЭШ внедряются в школах Московской, Калужской области и Республики Татарстан. Есть еще один проект под названием «Сферум». МЭШ интегрирована с отечественным сервисом «Сферум» ВКонтакте для организации внутришкольных коммуникаций, чатов и дистанта. А ВКонтакте – зона серьезного риска для детей, как я уже сказала выше. Платформа «Сферум» – это часть цифровой образовательной среды ЦОС, созданная в соответствии с постановлением правительства от 7 декабря 2020 года о проведении эксперимента по внедрению ЦОС. Ну, в 2020 году, как мы помним, было принято очень много странных и достаточно опасных законодательных инициатив. Платформа разработана и запущена компанией «Цифровое образование». Это совместное предприятие Ростелекома и Mail.ru Group. Ну, вот видите, игроки все те же самые. При поддержке Минцифры и Минпросвещения. Ядром платформы «Сферум» является в ГИС «Моя школа». Чиновники отвечают на запросы общественности, что регистрация каждого ребенка на платформе «Сферум» осуществляется исключительно на добровольной основе. Но новые в ГОС, это федеральные государственные образовательные стандарты, обязывает педагогов использовать в образовательном процессе технологии и, соответственно, учить им своих учеников. А требования по соответствию образовательных платформ, в том числе сферам, каким-либо государственным федеральным стандартам, отсутствуют. Ответ чиновников. Вопрос об организации безопасности детей при использовании сферума необходимо адресовать к разработчикам. Вот интересная картина получается. Это официальный ответ у нас в нашем распоряжении имеется. То есть мы ваших детей забираем, мы их там оцифровываем полностью. Но вот организация безопасности при этом, это уже не к нам, это к разработчикам. Друзья мои, ну как-то подумайте, а как мы можем на разработчиков воздействовать? Как мы можем с них спросить? Собственно говоря, вы являетесь гарантом того, что наши дети будут в безопасности. А если не являетесь, тогда о чем мы ведем разговор? В эксперименте по созданию ЦОС дети могут участвовать только на добровольной основе, сказано в пункте 2 положения о проведении на территории отдельных субъектов Российской Федерации эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды. Все то же самое постановление. Но мы знаем, что на деле это выглядит не так. Хотя ссылаться на этот пункт 2 этого положения номер 2040 можно и нужно, если вы решите это делать. Каковы же риски процессов, которые мы с вами описали? Сбор всех сведений о ребенке и витрину данных создает угрозу несанкционированного доступа к его персональным данным. Круг третьих лиц, получающих доступ к информации о ребенке разработчиками, не очерчен. Искусственный интеллект определяет персональные траектории образования. Уже сегодня в портфолио учащегося через дневник МЭШ выпускникам школы предлагают автоподборки вузов и специальностей по полученным результатам ЕГЭ. Сегодня это выглядит как рекомендации, а завтра как директива. Это та самая директива искусственного интеллекта, которая не позволит нам свернуть с пути, который он для нас определил. Новый уровень прозрачности, о котором говорила заммэра, это уничтожение приватности, личной, семейной и врачебной тайны, когда все данные о человеке, о ребенке будут аккумулироваться в каких-то ресурсах и будут выставляться для пользования другими сервисами, совершенно без всякого согласия данного человека. Готовые образцы поурочного планирования на год, цифровые домашние задания с автоматической проверкой, все то, что предлагается для педагогов, цифровой контент для проведения уроков и проверочных работ, конструктор тестов, отчеты по классам и так далее – это отмена педагога и появление цифрового учителя, все того же пресловутого ИИ. А вот уже и вице-спикер Госдумы от новых людей Владислав Дованков заявил, что по просьбе сына намерен внести проект федерального закона об отмене домашних заданий в школах. Что это, глупость или предательство? Показателем в этом плане еще один давний документ – от 2013 года. Это доклад трансгуманиста «Будущее образование. Глобальная повестка». Мы с вами очень много говорили по этому проекту. Ну, конечно, время уже прошло, целых 10 лет. Но, тем не менее, все эти позиции, которые были тогда озвучены, сейчас притворяются в нашу жизнь. Там говорилось о личном паспорте компетенции, который должен быть у каждого ученика. Но мы знаем, что есть проект Грефа, и он говорит о том, что нужно школу навыков ввести вместо школы знаний. Это уже кастовость, это уничтожение образования, полное уничтожение. Говорится об алмазном букваре, о том, что он придет на смену любому знанию. То есть это искусственный интеллект будет составлять набор знаний конкретно под каждого ученика, определяя его индивидуальный потолок способности. Та самая траектория развития, индивидуальная траектория развития, то, о чем говорят у нас в рамках МЭШ. Введение электронных дипломов, это тоже уже было озвучено, вызвало скандал, но я думаю, что сама по себе инициатива будет вызревать. Полный отказ от бумажных носителей, мы это тоже видим, как сейчас этот процесс нарастает. Ну и, конечно же, нужно задавать вопрос, кто обеспечит охрану данных, как все это соотносится с Конституцией Российской Федерации, например, пункт 1, статья 23, каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную семейную тайну, защиту своей чести, доброго имени. Далее пункт 1 статьи 24. Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются. Пункт 2 статьи 24. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом. Ну вот, Конституция – это главный закон любой страны, и мы должны услышать ответ на вопрос, почему она игнорируется в данных проектах. Ну и, как всегда, вопрос, что делать? Ну, кто не хочет превращения своего ребенка для себя самого в товар на электронной витрине, можно написать заявление. Запрет на автоматическую обработку персональных данных написать прямо сейчас, отозвать у школы свои согласия, если они были даны ранее. Ну или наоборот, ничего не отзывать и быть довольным, потому что это все очень удобно. Министерство просвещения в официальных ответах многократно указывает, отказ подписывать согласие на обработку персональных данных не является основанием для отказа ребенку в зачислении в школу. Бланки заявления в интернете есть. Можно принимать решение, делать собственный выбор и относиться к тому, что происходит вокруг нас, активно. Осознанность жизни и неравнодушие – это наше главное оружие в борьбе за будущее наших детей. Больше информации на эту и другие темы вы найдете на нашем сайте «Семья. Любовь. Отечество», в нашей группе ВКонтакте, на нашем YouTube-канале с таким же названием. И мы призываем всех, кто готов, присоединиться к молитве иконе Божией Матери Державной, которую многие из нас уже читают по благословению священника каждый день 22 часа. А также читать молитву по соглашению с прошением защитить страну нашу, дома, наши семьи, наши нас грешных от злобы, болезни, потопа, труса, огня, глада, меча, нашествия иноплеменных, и список можно продолжить. Читаем каждую себя по местному времени, чтобы молитва наша ни на час не прерывалась. И чем больше нас будет, тем мы будем сильнее. А я, как всегда, призываю вас к осознанности и неравнодушию. Это главное. Это была программа «Территория семьи» и я, ее ведущая, Людмила Рябиченко. Всего вам самого доброго.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Духовные основы русской классики. У микрофона доктор филологических наук, руководитель Центра фундаментальных исследований древнерусской культуры, профессор Александр Николаевич Ужанков. Сегодня он завершает беседу «Русский иностранец» Евгений Онегин.
Письмо Татьяны к Евгению Онегину. «И сердцем далеко носилась Татьяна, смотря на луну, вдруг мысль в уме ее родилась. Поди, оставь мне одну, дай няне мне перо, бумагу, да стол подвинь, скоро лягу. И в необдуманном письме любовь невинной девы дышит. Письмо готово, сложено, Татьяна. Для кого же оно? В необдуманном письме. Обратите внимание. Ну, обычно, как говорят, утро и вечер мудренее, да? То сказать, вот ночью она написала необдуманное письмо, утром, может быть, бы не послал, но пока тут, ну. Так вот, за что ж, так сказать, вот виновата наша Татьяна? За то, что в милой простоте она не ведает обмана и верит избранной мечте? То есть она же, смотрите, не человеку верит, не Евгению Онегину, а избранной мечте. То есть ее собственной мечте, то есть она своей фантазии верит. За то, что любит без искусства, послушное влечению чувства, что так доверчива она, что от небес одарена воображением мятежным, умом и волей живой и своенравной головой, и сердцем пламенным и нежным. Уже ли не простите ей вы легкомыслия страстей? Ну еще, Татьяна, русской душой, еще предвижу затруднения. Родной земли спасая честь, я должен буду без сомнения письмо Татьяны перевесть. Почему? Потому что письмо написано на каком языке? На французском. Французский язык, язык как раз влюбленных. Всегда общались дворяне только на французском языке влюбленных. Но смотрите, земли спасая, русской земли спасая честь. Письмо Татьяны перевесть. А теперь вспомните Татьяну русскую душой. Она по-русски плохо знала и выражалась с трудом на языке своем родном. Как вам? Я же вам говорю, что я все удивлю. Вот что значит детали, когда мы на них обращаем внимание. Потому что вот как же так? Русской душой, и на языке своего равно выражался с трудом. Что же это за русское? Но с другой стороны, обратите внимание, получается так, что они, по сути дела, с Евгением Онегиным практически одинаково. Что тот по-французски мог в совершенстве писал легко мазурку, танцевал, что Татьяна Ларина по-французски в совершенстве мазурку тоже танцевала. В чем разница? Один воспитывался в городе, другой в деревне. Значит, природа повлияла, сформировала Татьяну. Или что? Раз она, вот, может быть, с этой природой, русской природой, будет потом прощаться, когда будет уезжать. Вот такой замечательный был исследователь Пушкина, Валентин Семенович Непомнящий. Он, когда рассматривал письмо Татьяны Онегину, он говорил, что это акт веры, акт любви. То есть вот этой девушке, пока, опять же таки, не знаю, сколько ей лет, составлен ее образом этого самого возлюбленного. Ведь она верит в Евгения Онегина как в свой идеал, созданный, конечно, ее воображением, созданный на основании прочитанных ее романов. «Я к вам пишу, чего же более, что я могу еще сказать? Теперь я знаю вашей воле меня презрением наказать». Смотрите, пишет на «вы», обращается к нему на «вы». «Но вот мои при несчастной доле хоть каплю жалости храня, вы не оставите меня. Сначала я молчать хотела, поверьте, моего стыда вы не узнали бы никогда, когда б надежду я имела, хоть редко, хоть неделю раз, в деревне нашей видеть вас. Зачем вы посетили вы нас? Души забытого селения никогда б не знала б вас, не знала б горького мучения, души неопытной волнения, смирив со временем, как знать, по сердцу б я нашла бы друга, была бы верная супруга, добродетельная мать». Смотрите, у нее есть идеал семьи. Это очень важно. То есть он у нее уже сформировался, между прочим, у этой, чуть не приговорился, у этой барышни, да, так сказать, он уже сформировался. Не знаю, сколько ей лет, но он уже сформировался идеал. По сердцу нашла бы друга, то есть бы вышла бы по любви, была бы верная супруга, муж спасается женой, жена спасается мужа, и добродетельная мать. Ну, понятно, какая еще должна быть семья. Другой, нет, никому на свете не отдала бы сердце я, то высшим суждено совете, то воля неба, я твоя. Знаете, уже переходит на «ты». То есть вот как лицо, как бы, так сказать, вот доверительно. Вот, «Я знаю, ты мне послан Богом, до гроба ты хранитель мой». Опять же таки, откуда такое восприятие? А просто она наделяет его своими собственными чертами, своими собственными чувствами. Не он такой, а она такая. Понимаете, вот это очень важно. То есть вот она раскрывается во всей полноте. И вот для нее это промыслительно, что он здесь появляется. «То воля неба, да, я твоя». То есть вот для нее нет ничего случайного. Человеческая жизнь – это провидение Божие. Мы с вами об этом говорили. И вот здесь оно начинает с ее точки зрения все это проявляться. «В душе твой голос раздавался давно, мне тогда был не сон. Ты чуть вошел, я вмиг узнала, вся обомлела, запылала и в мыслях молвила. Вот он, не правда ли? Я тебя слыхала. Ты говорил со мной в тиши, когда я бедным помогала. Или молитвой услаждала тоску волнующей души». Смотрите, так сказать, и бедным помогала. То есть, не будучи особенно религиозной, но она-то поступала именно как православный человек. Глубоко православная. Помогала и молилась, да и уединенная ее молитва и так далее. «Нет, не в это самое мгновение, не ты ли мылое видение в прозрачной темноте меркнул, проникло тихо к изголовью, не ты ли с отрадой любовью слова надежды мне шепнул? Кто ты мой, ангел или хранитель, или коварный искуситель, мои сомнения разреши? Но так и быть, судьбу мою отныне я тебе вручаю, перед тобой слезы лью, твоей защиты умоляю». Ну, вы понимаете, я сокращаю немножко. «Кончаю, страшно перечесть, стыдом и страхом замираю. Но мне порукой ваша честь, и смело ей себя веряю». Опять переходит на «вы». Доверие, основанное на вот этой самой безграничной любви или того чувства, которое она испытывает к нему. И, естественно, Татьяна ждет ответа. День проходит, второй проходит, ответа нет. Ну и потом появляется Евгений Онегин, стоит подобно грозной тени, и как огнем обожжена, остановилась она, встретилась в саду. Ну, тут хитрый Пушкин, иначе бы не было романа. Вот это вот объяснение затягивает, отстрочка такая появляется. И небольшое отступление, точнее, преддверие вот будущей беседы, будущего разговора Онегина с Татьяной. Четвертая глава начинается Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей, и тем ее вернее губим среди обольстительных сетей. Я думаю, что эти вам слова хорошо знакомы, но они мне еще пригодятся. Понимаете, потому что Пушкин, пока он еще молод, вот то, о чем я вам сейчас рассказываю, это написано в 24-м году. То есть это еще там на юге, это еще даже, так сказать, ну, уже переехал там в Михайловское, во второй половине 24-го года уже переезжает в Михайловское, там он будет и завершать это. И у Михайловского, как я говорю, уже начинает меняться его сознание. И размышления Евгения Онегина по этому поводу. Кому не скучно лицемерить, различно повторять одно, стараться важно в том уверить, чем все уверенные давно. Все те же слышать возражения, уничтожать предубеждения, которых не было и нет. У девочки 13 лет. Значит, сколько было Татьяне Лариной лет? 13, получается. Вот понимаете, много по этому поводу есть комментариев. Самый такой большой комментарий у Лотмана, Евгений Онегин, комментарий, где он приводит письмо Пушкина к Вяземскому. То есть Вяземский говорит, твое письмо Татьяне Ларьевне просто как чудо. Откуда оно и что такое? Хочу сообщить вам, что главу закончил 8 октября 24 года Пушкин, а письмо датировано 29 ноября того же 24 года, то есть вот спустя где-то полтора месяца, глава эта еще не опубликована. И Пушкин спрашивает, слушай, а приятель, откуда у тебя это, так сказать, вот письмо, потому что нужно стало ходить по рукам, повторяю, это третья глава, а вот то, о чем я вам прочитал, это четвертая глава. Пушкин начнет работать в ней только в ноябре, а закончит спустя только два года. То есть вот промежуток между вот письмом Татьяны и продолжением, то есть вот этой главы, ну, начинается в 24-м году, но закончит он ее только спустя полтора года. Это, в общем-то, существенный срок. А почему я на это обращаю ваше внимание? Потому что Пушкин говорит Вяземскому, говорит, барышня 17 лет, да еще влюбленная, ну, слушай, ну, твое произведение и дальше уже о делах. То есть вот эта барышня 17 лет, которую везде приводят, да, как, дескать, Пушкин сам Вяземского написал о возрасте Татьяне, противоречит тому, о чем Пушкин пишет в самом произведении. Понимаете, няне выдали в 13 лет, значит, вот здесь 13 лет. И опять же таки, можно ли 17-летнюю барышню назвать ребенком или дитя? Ну, как-то, так сказать, не согласуется, да, это определение. 13-летняя, да, это, ну, даже в эти годы, да, 17 лет, когда Татьяна в руки куклы не брала, да, то есть, понимаете, вот зачем нужно обращать внимание на детали и смотреть, как писатели с ним играют кошки-мышки. То есть, если мы внимательно читаем, тогда мы разгадываем их вот эти шарады. Ну и вот здесь... Когда он говорил, так точно думал бы Евгений, он первой юности своей был жертвой бурных заблуждений, необузданных страстей, перескакивал зевоту, подавляя смехом. Вот как убил он 8 лет, утратя жизни лучший цвет. Убил он 8 лет. То есть вот 18, когда мы с ним познакомились, плюс 8, получается 26. Вот вам Пушкин указывает разницу. То есть Евгений Онегин в два раза старше Татьяны. Но, получив послание Тани, Онегин живо тронут был. Язык девических мечтаний, девических мечтаний. В нем думы роем возмутил. И вспомнил он Татьяны милый и бледный цвет, и вид унылый, и в сладостный безгрешный сон душой погрузился он. Быть может, чувствий пыл старинный им на минуту овладел, но обмануть он не хотел, девичьей души невинной. Теперь мы в сад перелетим, где встретилась Татьяна с ним. Минуты две они молчали. И к ней Онегин подошел. Вы мне писали. Не отпирайтесь. Я прочел. Душа до вечера признания любви невинное изливание. Мне ваша искренне смела, а на волнение привела давно умолкнувшее чувство. Но вас хвалить я не хочу. Я за нее вам отплачу. Признанием также без искусства. Примите исповедь мою. Себя на суд я отдаю. Смотрите, вот то, о чем мы с вами говорили. Эгоцентризм. да, потому что вот гедонист, да, и он же эгоцентрик, то есть на суд себя отдаем. Она же ищет, то есть от него какой-то, так сказать, отдачи, или ждет от него какой-то отдачи. Потому что я вам на суд отдаю. Почему? Потому что я в центре Вселенной. И вот он здесь. Когда бы под домашним кругом я ограничился, хотел, когда мне быть отцом, супругом, приятные жребий повелел, когда семейственной картиной пленится я хоть миг единый, то в верном, кроме вас, одной невесты не искал иной. Скажу без блесток мадригальных, нашед мой прежний идеал, я верно б вас одну избрал, подруги, дней моих печальных, всего прекрасного в залог, и был бы счастлив, сколько мог. А вот вам представление его о семейной жизни. То есть готов он к семье, к семейной жизни? Но я не создан для блаженства. Ему чужда душа моя, напрасно ваше совершенство, их вовсе не достоин я. Поверьте, совестом порукой, супружеством будет мукой. Я сколько б не любил бы вас, привыкну, разублю тот час. Начнете плакать, ваши слезы не тронут сердца моего, и будет лишь бесить его. Судите же вы, какие розы нам заготовит Гимене, и, может быть, на много дней. Ну и дальше. Мечтам и годам нет возврата. Я обновлю души моей, я вас люблю любовью брата. Потом подумал, а может быть, еще нежней. То есть, понимаете, а на всякий случай, да? Так сказать, любовью брата, то есть, дескать, никаких претензий, а потом... А может и быть еще нежнее. Послушайте, без гнева сменить ни разу, молодая дева, мечтами легкие мечты, как деревца свои листы. С деревом его. Не с цветами, а с деревом ее сравниваем. Так, видно, небом суждено. Полюбите вы снова, но учитесь властвовать собою. Не всякий вас, как я, поймет. К беде неопытность ведет. Ну вот теперь, сколько времени нас надо... Перелетаем мы, и уже, да, так сказать, вы уже знаете, дуэль, смерть Ленского, покидает Онегин свою деревню. Татьяна, русской душою, сама не знаю, почему с ее холодной красой любила русскую зиму, а вот интересно, русской душой не знаю, почему. Почему зиму она любила? Русский язык не знал, а зиму любила. Со всеми этими праздниками, гаданиями, ну и вы помните, да, все-таки надо мне вернуться на один момент. Помните, раз в крещенский вечерок девушки гадали, за ворота басмащек, с ноги бросали. Но опять же таки, это русской жизни, ну, типичное такое проявление. И вот сон Татьяны, как вы помните, ну там тоже много всяких есть способов узнать суженого ряженого. Ну и один из моментов такого сна, кто переведет тебя через... по мостику, через ручей или через реку. И снится чудный сон Татьяны. И снится, и будет, да, она идет по снеговой поляне, помните, там подскакивает медведь, появляется, ее хватает, Татьяна в лес, медведь за ней, так скрыхает, и подхватывает ее и несет к какой-то избе, там яркий свет, светится окошко, в шалаше крик и шум, медведь промолвил: здесь мой кум, погрейся у него немножко, и в сени прямо он идет, и на порог ее кладет. Опомнилась, глядит Татьяна, медведя нет, она в сенях, за дверью крик и снов, и звон стакана, как на больших похоронах. И кого она видит? Она видит героя нашего романа. Он знак подаст, и все хлопочут, он пьет, все пьют, и все кричат, он засмеется, все хохочет, нахмурит брови, все молчат. Он там хозяин, это ясно, и Таня уж не так ужасно. Помните, так сказать, качнул ветер дверь открылась, там все увидели, адским взором привидением явилась дева, ярый смех раздался дикий, учим всех копыты, хоботы, кривые хвосты, хохлатые клыки, усы кровавые языки, рога и пальцы костяные, все указывают на нее, и все кричат: «Мое, мое!» Какое самое ключевое слово в этом произведении? Вот если гедонист, то он берет от жизни все, да? Посмотрите. «Мое!» – сказал Евгений грозно. И шайка вся сокрылась вдруг. Причем «мое» Пушкин выделяет курсивом. Вот это вот удивительное. То есть вот опять же таки, если мы обращаем на детали то, что Пушкин делает. Но что если, да, гедонист, который все подчиняет себе и берет от жизни все, то есть и в данном случае тоже «мое». А вот теперь мы переносимся. То есть вот уже все, дуэль, гибель, и Татьяну отправляют в Москву на ярмарку невест, и она покорно туда едет. Опять же таки, смотрите, когда все это происходит, тогда весна, и здесь весна, гонимы вешними лучами, с окрестных город уже снега сбежали мутными ручьями на потопленные луга, то есть происходит весна. И вот здесь тоже, вот не помню, я обратил внимание, что Татьяну Ларину везут в Москву той самой дорогой, по которой шел Наполеон. И Петровский дворец, в котором Наполеон останавливался, и так далее. И она там тоже останавливается, когда едет в Москву. То есть Валентин Семенович замечает, что вот Татьяна, с точки зрения Пушкина, это уже другой Пушкин. Это Пушкин после Михайловского. Он показывает, что Татьяна – это русский ответ и Наполеону, и Евгению Онегину. И она не случайно едет этим путем в Москву. Но здесь, конечно, и другие цели, и другой совершенно человек. И вот здесь мы начинаем понемногу, моя Татьяна, понимать, и прияснее, слава Богу, того, о ком она вздыхать суждена была, да, и уже о нем она не забыла, конечно, все остается. Но сколько ни приезжали женихов, никто, так сказать, ее не привлекал внимания. Мать-старушка, конечно, была озабочена этим. И вот уже узнала, что ее должны ввести. Татьяна, вставая с первыми лучами, теперь она в поля спешит, и умиленными очами их озирая говорит: «Простите, мирные долины, и вы, знакомые гор вершины, и вы, знакомые леса, прости, небесная краса, прости, веселая природа, меняю милый тихий свет на шум блистательных сует. Прости ж и ты, моя свобода, куда, зачем стремлюсь я, что мне сулит судьба моя». Вот это вот такой диалог, нам, может быть, сейчас непонятен совершенно, но, в принципе, это перевод очень близкий к переводу Жуковского, Шиллера «Орлеанское дело». Вот как Жанна д'Арк прощалась со своей свободой перед тем, как надеть доспехи, вот точно так же и Татьяна Ларина прощается со своей свободой, чтобы вот прийти в эту новую Москву и встретиться совершенно с новым для нее судьбе. И вот как часто в горестной разлуке моей блуждающей судьбе, Москва, я думал о тебе, Москва, как много в этом звуке для сердца русского слилось, как много в нем отозвалось. Вот получается, что преображение Татьяны это происходит здесь, в Москве. Да, вот там она воспитывалась на природе, русской душою, но вот по-настоящему она-то становится вот здесь. И когда Евгений Онегин после своих путешествий, то есть, смотрите, это проходит 4 года, как он путешествовал, и вот теперь он в обществе появляется, в высшем обществе появляется, в этом обществе вдруг встречает даму, которая чем-то ему напоминает Татьяну. Но прежде характеристика: Онегин, вновь займусь им, убив на поединке друга, дожив без цели, без трудов до 26 годов, Томас без действия досуга. И Пушкин подчеркивает, он абсолютно не изменился. Что было 26 лет, что теперь, да, 4 года прошло. Знаете, гедонист, мое ключевое слово. Да, вот теперь он увидел ее, мое. А Татьяна, девочка, наивная, воспитанный французский роман, а теперь кто она? Княгиня. Смотрите, и как она выросла, в том числе и духовно, как она выросла. Евгений Онегин абсолютно не изменился, а Татьяна выросла. И фантастически просто выросла за это 4 года. Княгиня смотрит на него, и что и душу не смутило. Как сильно ни была она удивлена, поражена, но и ничто не изменило. Не сохранились тот же тон, был также тихий поклон. Умейте властвовать собой. Не каждый вас, как я, поймет. Помните? Умейте властвовать. Уроки. Усвоила Татьяна? Конечно. Ничто ей душу не смутило. Ей не то, что дрогнулась, или стала вдруг бледна, красна. У нее бровь не шевельнулась. Не жала даже губ она. Хоть он глядел нельзя прилежной, но следов Татьяны прежней не мог Онегин обрести. С ней речь хотел он завести. И не мог. Она спросила, да он здесь, откуда он, не из лих сторон. Потом супругу обратила, встал из взгляд, скользнула вон, и недвижим остался он. Помните, чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей. Теперь смотрите, все оказалось наоборот. Знаете, ай да Пушкин, ай какой молодец. Знаете, как он все это перестраивает теперь. Уже та самая Татьяна, которую наедине в начале нашего романа в глухой далекой стороне, в благом пылу, по нравоучению читал. Видите, так сказать, я не случайно вам все это напомнил. Читал когда-то наставлением. Та, которую он хранит письмо, где сердце говорит, все наружно, все на воле. Та девочка. Это сон? Та девочка, которую он пренебрегал в смиренной доле, уже с ним сейчас была так равнодушна, так смела. Смотрите, не девушка 17 лет, а та девочка, которой было 12 лет. Досада, суетность или вновь забота юности, любовь, что его посетило. И теперь, да, теперь он ее преследует. И, ну, смотрите, он напишет письмо, до второе, третье, она не отвечает. Ну, опять же таки, смотрите, обратно, то сказать, обратная реакция. И пишет он письме. Смотрите, что такое любовь? Любовь – это себязабвение. Что такое страсть? В страсти человек любит себя больше, чем другого человека. Предвижу, все вас оскорбит. Это что, любимый человек, он пишет? Первая строчка. Я его люблю, чем уже более, да? Ее письмо. Предвижу, все вас оскорбит. Печальное тайное объяснение. Какое горькое презрение ваш гордый взгляд изобразит. Что он ей доверяет, сказать, что он ее любит. Чего хочу, с какой целью открою душу вам свою, какому злобному веселью, быть может, повод подаю. Смотрите, сплошное сомнение. Разве можно так писать любимому человеку? Какая открытость была у нее и что у него? Случайно вас когда-то встретил, вас искру нежности заметил? Ничего себе, она ему в любви признала, а он искру нежности заметил только. Я ей поверил, не посмел. Привычки милой не дал ходу, свою постылую свободу бы я потерять не захотел. Смотрите, о ком он пишет? О ней или о себе? Я, гедонист. Да еще она со мной разлучила. Несчастной жертвой Ленский пал. Сам собой, я тут ни при чем. Вот все полностью. Изменился ли Евгений Евгеньевич? Осмыслил ли он? Были ли страдания за эти 4 года? Абсолютно нет. Вот то, что Пушкин показал Татьяне, как она все это переживала, да? Потому что любое переживание способствует духовному совершенствованию, духовному росту. У Татьяны это было. У Онегина нет. И дальше. Ну, сокращаю. Помните, у него кончаю, страшно перечесть, но мне порука ваша честь, и смело я себе вверяю. Но так и быть, я сам себе противиться не в боли, не в силах боли. Все решено, я в вашей воле и предаюсь моей судьбе. В 4 строчках 3 раза я. Вот вам, пожалуйста, это чувство, это любовь, эгоцентризм, да, гедониста. Ответа нет. Ну, после второго, третьего письма ответа нет. Ну и смотрите, и опять же таки, как Татьяна его встречает, помните, их последняя, так сказать, вот встреча, разговор, и Татьяна, да, он к ней, так сказать, на колени, перед ней, довольно, встаньте, я должна вам объясниться откровенно. Онегин, помните ли тот час, когда в саду, в аллее нас судьба свела, и как смиренно урок вас вышел слоя? Сегодня очередь моя. Онегин, я тогда моложе, я лучше, кажется, была. Я любила вас, и что же, что в сердце вашем я нашла? Какой ответ? Одну суровость, не правда ли? Вам была не в новость смиренной девочки любовь. И нынче, Боже, стынет кровь, как только вспомню взгляд холодный и ту проповедь. Но вас я не виню. В тот страшный час вы поступили благородно, вы были правы передо мной. Я благодарна всей душой. Ну и дальше пропускаю. Я плачу. Если вашей Тане вы не забыли до сих пор, то знайте колкость вашей брани, холодный строгий разговор, когда в моей лишь было власти, я предпочла бы обидной страсти и этим письмам и слезам, моим младенческим мечтам. Когда имели их хоть жалость, хоть уважение к летам, подчеркивает, летам. А ныне, что к моим ногам вас привела, какая малость, как с вашим сердцем и умом быть чувство мелкого рабом? Любовь – мелкое чувство или это страсть? А чувство мелкого рабом – это понятно, что это страсть. Отчасти было так возможно, так близко. Я вышла замуж. Вы должны, я вас прошу, меня оставить. Я знаю, в вашем сердце есть и гордость, и прямая честь. Я вас люблю. Чему лукавить? Но я другому отдана и буду век ему верна. Вот ответ Пушкина. Пушкин уже женат. Жеболдинская ось, она уже женат. И поэтому Пушкин здесь выражает свое отношение теперь ко всему этому. Этим отношениям, которые затянулись, да, на 8 лет между Онегиным и Татьяной. но я другому дана и буду век ему верна. Почему? Потому что брак-то совершается не на земле, а на небесах. И поэтому вот она, а теперь уже, поскольку она дала обет во время венчания, быть верной своему супругу, она такой остается. Она ушла, стоит Евгений, как будто громом поражен. Читатель, мы теперь оставим его надолго. Потом подумал Пушкин навсегда. За ним довольно мы путем одним бродили, пусть свету поздравим друг друга с берегом Ура. Давно, не правда ли, пора? Смотрите, как резко Пушкин прощается с Евгением Онегиным. Спрашивается, а почему? А потому что он не знает, понимаете, он не знает, что с ним будет. Да, была 10 глава, которую Пушкин уничтожил. В советское время пушкиноведы говорили, что Пушкин там зашифровал один из вариантов, возможно, того, чтобы Евгений Онегин оказался в среде декабристов. Вполне возможно, что он бы мог бы там оказаться. Но, понимаете, получается так, что Онегин лишний человек. Он не послужит Отечеству. Поэтому он может быть и декабристами, которые будут разрушать Отечество, или стремиться разрушить Отечество. Ну что он так воспитан? Потому что он русский иностранец. Потому что и мадам, и месье его будут воспитывать по своему образу и подобию. Помните Великой Французской революции, которая повлияла на умы молодежи начала 19 века? Ну да, если бы Пушкин оставался таким, как он был в 25 лет, может быть, он бы его привел на Сенатскую площадь. Но Пушкин 31-летний, уже совершенно другой человек, совершенно православный человек. Он ответ дает, он создает образ, идеальный образ Татьяны, почти идеальный образ Татьяны. Он ее потом будет совершенствовать, и Маша Миронова, конечно, более идеальна, чем Татьяна Ларина. Ну вот вам, пожалуйста, с помощью, точнее, вот этого вот контраста Евгения Онегина и Татьяны Ларина, мы и можем во всей полноте истолковать ее образы.
В радиоцикле «Духовные основы русской классики» вы слушали беседу доктора филологических наук профессора Александра Николаевича Ужанкова о русском иностранце Евгении Онегине.